Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Учителя. Культурные гуру, интеллектуальные наставники, духовные лидеры. Люди, повлиявшие на нас. Те, кого мы вспоминаем с благодарностью. Сегодня о своих учителях рассказывает писатель Виктор Шендерович, которого повсеместно принято ассоциировать с политической сатирой. Мы же условились политики не касаться, а разговаривать так, будто ее и не существует.
Когда вы ощутили, что вы Шендерович?
Это торжественная постановка вопроса какая-то. Я совершенно не помню, когда как-то я начал различать свою фамилию, совершенно не помню. Помню, когда я понял, что она почему-то у кого-то вызывает раздражение. Для меня это было открытие в довольно позднем возрасте, в районе там, 3-го класса, 4-го класса школы, когда я вдруг понял, я услышал впервые слово «жид», и я там, услышал раздражение какое-то. Я понял, что что-то во мне не так, и я пытался выяснить, что. Но повезло. Так мне, я родился и вырос в таком кругу, вот там круг отцовское застолье там родителей, оно было большим, я, к сожалению, не перенял этого вот у родителей, вот таких застолий. Может, время поменялось, может, я мизантропичней. А были большие застолья по 20 человек, и национальной темы, ну, ее просто не было. Для меня это было открытие в довольно позднем возрасте, что есть люди, для которых это имеет значение. Просто не было этой темы. Я не знал, что я еврей, просто потому что это не имело никакого значения.
Мой вопрос, на самом деле, втайне был литературным. С понедельника он узнал, что он будет Лужиным. Под Шендеровичем, конечно, я понимаю Шендеровича литературного, Шендеровича самостоятельную фигуру, не папиного сына, а самого по себе.
Я себя до сих пор ощущаю в значительной степени папиным сыном. Для меня это чрезвычайно важно, и вот его оценка, его ощущения. Я по сю пору сверяюсь, безусловно. В какой-то момент, когда, может быть, это первая полоса в «Огоньке» Коротичевском, значит, 90-й год, когда я впервые как-то я рассмотрел свою фамилию, вот появилась, я понял, что меня читают, пошли отклики какие-то, это был, может быть, первый раз. Когда я понял, что кто-то, кому-то кроме меня до меня есть дело. Я вдруг услышал, что кто-то читал, кто-то запомнил фамилию. Потом несколько раз мне, я там узнавал, есть были какие-то люди, которые там следили чуть пораньше, там, с 88-го. Мне это было страшно приятно, потому что я совершенно и не предполагал, что... И у меня даже не было такой задачи, наверное. Я писал более-менее осмысленно. Я вернулся из армии в 82-м году с мессианским ощущением, что я должен об этом написать. Это абсолютная энергия заблуждения по Толстому была. Я был абсолютно убежден, что я вот сейчас, что этого никто вообще до меня не видел, не слышал. И я сейчас напишу, человечество схватится за голову, потому что я попал на какую-то планету, это был Забайкальский военный округ, Брежневская образцовая дивизия, и я вот из этого отцовского застолья. Перепад всегда есть в армии, но в моем случае он был совершенно трагикомическим. Трагическим для меня и комическим, видимо, при взгляде со стороны. Комизм ситуации до меня дошел позже. Но из этого отцовского застолья, которое продолжилось Табаковской театральной студией и ранним знакомством там с Кимом, Акуджавой, Высоцким, Катаев читал «Алмазный венец» нам, десятиклассникам, он пробовал на нас этот текст, он еще не был опубликован, рассказы там про... Да? Павел Александрович Марков, первый завлит МХАТа, который привел Мишу Булгакова, Миша Панин из театрального романа «Человек с траурными глазами». Да, вот Павел Александрович Марков приходил к нам в студию к десятиклассникам 40 лет назад и рассказывал про Станиславского, про Булгакова, да, Катаев рассказывал про Ильфа, там, Петрова, там, того же Булгакова, Олешу. И я в юности попал в такой круг, вот из отцовского застолья еще в более такой дистиллированный круг, и у меня было искреннее ощущение, что это есть, в общем, советский народ с некоторыми поправками. Ну, конечно, там были одноклассники какие-то, и я понимал, что есть люди, которым немножко не повезло, да, но я искренне ощущал, что мы вот тут такие, но есть люди, которых надо немножко подтянуть, книжек дать подчитать и так далее. И потом я попал вот без перерыва, когда в 80-м году разогнали Табаковскую студию первую, я попал в Забайкальский военный округ, в Брежневскую дивизию, и ударился лицом о жизнь так, и вдруг выяснилось, что жизнь, собственно, вот она. А я вообще непонятно кто, какой-то марсианин, который не понимает знаков отличия. И я столкнулся в том числе с русским языком, которого я не знал. В буквальном смысле непонимание было буквальным, не то, что там, да. Но когда Ваха Курбанов, страшный чечен, сержант, у которого я не различал лычек, и я не знал, как к нему обращаться, а я был его на 4 года старше, еврей из Москвы с высшим образованием, и он искренне думал, что я над ним издеваюсь. А я, как марсианин, пытался установить контакт всего лишь. Я говорил, к сожалению, я не знаю, как к вам обращаться, потому что мне никто не начал. И он говорил, Шендерович, ты бурый, бля, бурый, ты бля, бурый, бурый ты, бля, бурый. А я думал, что бурый бывает мишка, я думал, что это цвет. А это потом я вспомнил, там, Шуру Балаганова забурел, там, да. Потом только во мне... что какие-то слова новые. Это была встреча цивилизаций. И то, что я вышел оттуда живым, вернулся, приобретя опыта больше, чем я бы хотел, признаться, да? Но когда я вернулся живым в 82-м году из Советской Армии, вернулся в Москву, я вернулся с мессианским ощущением, что я должен... Я еще в армии в конце я вдруг понял, что если я выживу, я об этом буду писать. У меня было абсолютное ощущение... детское, что никто до меня этого не видел, что это все только для меня, что я попал в какую-то... Я должен об этом написать.
А, кстати, как проходила жизнь Бурова в таких рамках? Вас не пытались потрогать за вымя?
Да трогали, только и делали, что трогали. Я не вспомню, что вот про обороноспособность я ничего не скажу. Как я повышал обороноспособность, я не помню. А как меня трогали за вымя, про это целый мемуар написан, называется «Мемуары сержанта запаса». Это, собственно, конечно. Буквального такого дедовщины, мордобоя, ну, было только всего несколько раз и очень локально. Это была образцовая дивизия брежневская. Там Брежнев служил в 1935 году, потом пошел я, и обороноспособность на этом страны закончилась. Потом он умер. Я вернулся, он умер. Сразу. Видимо, поняв, что все, значит. Там была пытка уставом. Соблюдение требований устава, да, ими можно человека замучить до полусмерти. Потому что длина от погона до шеврона, вот ты много чего про Лужина ты знаешь, а что длина от погона до шеврона по шинели должна быть там 12 сантиметров, ты не знаешь. А шинель штука такая, вот он ее растягивает, и получается не 12, а 12,5. Он срывает твой шеврон и погон, должен все перешивать ночью, да. Пальцы все забайкали, пальцы все гниют, да, там, ты укололся иголкой, это все вспухает, климат такой, все. Минус 40, способствующий хорошему настроению, да, и так далее. И вот жизнью такой по уставу, отрыванием шеврон, ночными перешиваниями погонов, это... А потом ты стоишь у тумбочки на гемальном, не как на картинке. У тебя там не тот угол, как на картинке, поэтому тебе дают наряд вне очереди. На третьем наряде вне очереди ты падаешь. Потом ты пытаешься пойти в санчасть, выясняется, что ты симулянт, тебя лечат от симуляции. Тут мы в Праге как раз находимся. У двери умирал чахоточный, завернутый в мокрую холодную простыню. Это из Швейка, да, тоже его лечили. В общем, от симуляции лечат теми же способами. Одним словом, что я рассказываю? Не про это вопрос. Штука в том, что когда я вернулся, я действительно вернулся с мессианским ощущением, с той самой энергией заблуждения толстовской, что я должен об этом написать, и мир изменится. И я начал писать. Первые рассказы были абсолютно вот такие армейские, значит, драматические.
Про крысу, помню.
Про крысу. Вот это первый был. Это, собственно, первый рассказ. Это я вернулся в 83-84 году, был написан первый рассказ, сразу после армии. Это были сильные ощущения, и было сильное ощущение, что я должен об этом написать. Я и морал бумагу и раньше, но это было в чистом виде графомания, потому что опыта не было никакого, не про что было. Я переписывал своими словами. Стихи пытался писать, там, пятая производная Мандельштама, да, ну, что-то такое. В общем, как все. Как все интеллигентные мальчики, я писал стихи там. Да. Появилось ощущение, что я что-то действительно знаю, что у меня есть что рассказать. Сюжета ради всего святого сюжета просил Гоголь, да, кажется, Пушкин. Вот у меня появился сюжет, который я знал, твердо знал. Я начал писать. И вот с этого, наверное, все-таки с этого, потому что я неправильно понял вопрос. Когда уже там начали публиковать, когда я вдруг после там 6 лет тиранство, когда я приносил в редакции это, и мне говорили, не ходите к нам, вы нас подводите, не носите больше, умоляем вас. Потом я узнал, что я их действительно подводил, они должны были не просто не напечатать, они должны были на меня настучать. Главпур, Да, такое есть словосочетание, звукосочетание, да. Они должны были на меня настучать, а я носил эти все рассказы. Они не хотели стучать, они меня видели, они серели. Они говорили: пожалуйста, не ходите сюда больше. И добро просили же, да. А я не понимал, в чем дело. И когда вдруг начали печатать, когда изменилось время, вдруг выяснилось, что все-таки 83-й год от 89-го отличался довольно существенно. Вдруг, когда выяснилось, что то, что я делаю, нужно... В аптеках понадобился яд, этот, который я произвожу. И спасибо Горбачеву, да, и вот это. Конечно, это было для меня удивительно. Для меня было удивительно, и когда я вдруг понял, что кому-то это нужно еще. Потому что это было нужно в чистом виде мне. Вот до того это было нужно, это просто была такая психотерапия. Кстати говоря, вот медицинский характер письма, вот то, что это психотерапия, я на себе... ощутил в буквальном смысле. Я прошел курс психотерапии. Мне много лет снился один и тот же сон, закольцованный, что мне еще 5 дней служить в армии. 5 дней. Но я не могу выдержать ни минуты. Ни минуты. Перед дембелем. Ну, это как люди перед концом срока в тюрьме, побег, да? Потому что не может человек эти дни последние прожить. Невозможно. Все, ты уже внутренне на свободе. Один и тот же сон, что мне еще 5 суток служить, а я не могу. Не могу. Я умираю от тоски. Я убегу. И прошло это только тогда, когда я позволил себе написать лирический рассказ, когда я позволил себе весь ужас армии, личный ужас, потому что в «Крысе» была дистанция. Как бы описывал со стороны некоторые. И иронически я заслонялся этой иронией такой, этой ухмылочкой. Я заслонялся от того ужаса, который я испытывал, от того страха, личного страха за свою жизнь, в котором я жил. Когда в 90-м только году я позволил себе, или, лучше сказать, заставил себя написать рассказ, в котором, он называется «В чужом городе», рассказ, так сказать, о личном опыте в армии, о таком, так сказать, о борьбе за жизнь, тяжелый, унизительный. Когда я позволил себе вспомнить и заставил себя вспомнить унижение, через которое я проходил, и я это написал, вот с момента, с 90-го, вот я написал-то, я это выплюнул на бумагу, и сон ушел. Потом я узнал, что психотерапевты говорят: рассказывай, рассказывай, не держи в себе.
Абсолютно. Я все жду, когда вы точку поставите наконец-то и скажете: тогда я стал Виктором Шендеровичем, чтобы сказать, в состав новомоднейших и самых продвинутых психотерапевтических практик входит именно записывание горя.
Да.
Подробнее.
А именно записывание, я знаю.
Да, записывание горя. Вот есть какой-то великий итальянский психотерапевт, у меня сестра моя рассказывала, она психолог, и она ездит к нему на семинары, учится, развивается и видит, соответственно, коллег и, так сказать, совершенствуется. Она рассказывала об этих практиках в подробнейшем образом.
Я не знал, что надо записывать, да. Но я знал, что просят: расскажи, не держи в себе, расскажи.
Ну, это
расскажи.
То же самое. Это...
Да, но, видимо, письмо добавляет к этому, потому что пока ты пишешь, ты вынужден еще и отбирать слова.
Сконцентрироваться, да, и канализировать свое горе через пальцы карандашного.
Да. И я вот это в 90-м году прошел и был поражен тому, как из меня все это стало... Я выдохнул. Это стало прошлым. Окончательно отрефлексированным прошлым. Вот. Это рассказ очень тяжелый, и перечитывать и читать его небольшое удовольствие, но я стал жить после этого, только меня армия оставила спустя 8 лет. Армия закончилась для меня.
Виктор, вы рассказали о двух полюсах. Вот об отцовском круге, как одном из учительских полюсов, и об этом кошмаре, о советской армии, как о втором полюсе. Но жизнь, как известно, она все-таки между этими двумя полюсами, и там 50 там, или сколько там оттенков серого или розового, которые хорошо сочетаются и дают цвет наваринского дыма с искрой. То есть все укладывается вот в этих полюсах, между этими двумя маяками. Вот я и хочу поговорить об учителях между двумя маяками. Набросайте, пожалуйста, там какую-то картину, какие-то пятна, характеристики, портреты тех людей, которые на вас повлияли и в хорошем, и в дурном.
Банально это будет в значительной степени литература, конечно. Или мы ее не имеем в виду?
Нет, поскольку у нас все литература центрична, то, конечно, мы ее тоже имеем. Ну, куда без
потому нее? Потому что я думаю, что мои представления о смешном, конечно, я не предполагал, что я там буду пытаться писать смешно сам, но мои представления о смешном, конечно, в диапазоне от Гашека до Станислава Ежелеца, Ильф, как школа смешного. Гоголь, Свифт, конечно, они. И это для меня было всегда... Я всегда завидовал этому умению ставить слово после слова вот так, таким образом, чтобы вызывать смех. Для меня это мой друг, замечательный старший товарищ Вадим Жук, сформулировал, что юмор гораздо более тонкая материя, чем плач. Потому что заставить человека заплакать насильно можно, а заставить рассмеяться нельзя. Вот уж точно дитя свободы. Только на свободе. Только само возникает искра. Почему она, как она проскакивает. И для меня всегда было, есть попытки это все вывести, какую-то, значит, формулу любви тут совершенно. Есть какие-то формальные законы. Конечно, они есть, что-то можно сформулировать. И диссертации про это пишутся, и все эти Андрей Брессон, и все это на здоровье. Но человеческий гений победил, и пенагод-огнетушитель замолк, растоптанный железными ногами Паши Емельевича. Блин, надо же найти слово «железными», да? Ну, человеческий гений победил, тут можно что-то сформулировать. Но найти слово «железные», да, это совершенно иррационально. И когда ты сначала смеешься...
И очень метонимично, потому что железный огнетушитель переходит на ступни, которые по нему колотят.
Клянусь, Ильф, ничего про это не думал про это.
А про это не надо думать.
Да. Это вот как раз...
Это из самой глубины?
Это
и есть талант?
Да. Я жилец, который, не могу сказать, научил, но учил меня писать максимально сжато. Давайте изъясняться сжато, чтобы закончить фразу в той же исторической эпохе. Да, я жилец. Когда в три слова можно впихнуть колодцы смыслов, из неграмотной вынуждены диктовать. И сидишь, да, как это сделано? Сделано-то очень просто. Но это же, если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда. Это уже Михаил Генин, наш с тобой соотечественник. Почему-то приходит эта мысль в голову. Смешное для меня всегда было... Я всегда завидовал, да, с детства. Вот это я помню, вот я понимал. Отчасти это носило характер самосохранения. Я знал, что если я смогу рассмешить отца, то мне не нагорит. Я был недисциплинированный мальчик, а отец крутой у меня такой, с таким жестким характером. И мне нагорало по попе, так сказать. И я знал, что если я успею рассмешить отца, то мне я не получу. Потому что человек слабнет от смеха. Отец начинал смеяться, и я понимал, что я в безопасности.
Мой внук пользуется этим приемом.
Да. Это безошибочный прием.
Между замахом и ударом он успевает вставить шутку.
Да. И все. И ты слабнешь. Ты слабнешь от смеха.
Между прочим, когда я беседовал со своим отцом, уже ему было довольно много лет, а я 5 лет потерял, в Париже прожил, а не разговаривал
как
с ним.
Как это звучит на мой советский слух.
И я приехал, у меня оставался 1 год, но мы уже зато каждый день разговаривали с ним. Я все пытался выдавить из него формулу, не предлагая ему ее, но наконец-то я ее услышал довольно быстро. Что спасло тебя при Сталине? А в 35-м ему было 17. Когда Алексей Толстой ушел к молодой жене, и он как бы из-под крыла вывалился, как юноша, и должен был жить сам. Мы много говорили о сталинской эпохе, я все ждал. Чувство юмора. Вот чтобы смешно было, тогда не страшно. Если ты посмеялся над волком, ну какой же он после этого страшный? Ему и самому неловко волку будет.
Нет, волк преодолевал неловкость, как мы знаем, и огромное количество блистательных людей, и великих людей с неплохим чувством юмора, да? Да, тут немножко лотерея, но
то, что
внутренне ты...
Не секим башка, а внутренняя закалка, конечно.
Да, смешное перестает быть, так сказать, страшным, конечно.
А вот Довлатов говорил, что Достоевский писатель с необыкновенным чувством юмора, и этого, как правило, не замечают. Все о терзаниях, об ужасах, об истериках, а вот о чувстве юмора никто не говорит.
Начинал-то он точно там. Ранний Достоевский – это просто попытка доказать, что он может, как Гоголь, да, вот, ну, в эту сторону. Он, конечно...
Не мог.
Как Гоголь, нет.
Не мог.
Как Гоголь вообще никто не
Чужой
мог.
Чужой муж и жена под кроватью – не смешно.
Не смешно, да.
А потом удивительно смешно, когда он не смешит.
Ну, Лебяткин, да. Там уже собственная интонация смеха. Собственно, твой великий однофамилец, не родственник, а именно однофамилец, мрачноватый, назидательный Лев Николаевич, да, вдруг в «Анне Карениной» две репризы посреди очень серьезного основательного романа, вдруг две репризы просто гениальные. Первая в начале романа, когда, значит, Стива любил свою газету за то, что он любил свою сигару, за ощущение легкого дыма, производимого в голове. После посреди села вдруг бабах, реприза. Причем мощная реприза. А вторая реприза – это…
Как-то даже если не сказать, кто подлежащее убрать, то и не опознаешь.
Да-да-да-да-да. То есть какой-то…
Фильетон какой-то.
Фильетон, Аверченко да. такой, да? Аверченко. С очень легкого дыма в голове. И совершенно блистательно про этого французского князя, которого сопровождал Вронский, да, который хотел что-то русского, русского, значит, что-то именно русского, как путешественника. И понял, что ему из русского нравятся танцовщицы, и шампанское за белой печатью больше всего. Как полагается настоящему человеку, знающему толк в юморе, это сказано в проброс, Толстой не фиксирует на этом внимание и идет дальше. Этим секретом уже актерским делился Хазанов когда-то со мной, как я, то есть я это видел, как он это делает. Самую смешную, но неочевидную репризу, тонкую, надо проскакивать, не надо останавливаться, потому что если ты пошутил и сделал ап,
и ждёт.
А они, сволочи, не смеются, да, и ты идиот. А ты обозначил это как дико смешное, а люди не смеялись. И в любом случае, даже если они, да, без чувства юмора, это твоя проблема, что они не рассмеялись. Поэтому реприза как бы проскакивается, а потом поезд дает задний ход. То есть человек идет дальше, как будто он не сказал ничего смешного, раздался хохот, он говорит, а, да, вы поняли, и идёт дальше. Возвращается на шаг назад.
Психологично, да.
Очень точно. И беспроигрышно с точки зрения актерской. Ты не выжимаешь. И если я что-то ненавижу вот в этой сомнительной профессии, так сказать, юмориста, я ненавижу вот эти «а сейчас я вам пошучу, вот сейчас будет смешно, смотрите, я начинаю шутить, оп!» Вот это вот шу, да? Я всегда не, с подозрением относился к последним полосам, да, вот эти юмористические полосы. А здесь будет так, мы о серьезном поговорили, а сейчас мы будем шутить. Мне всегда это казалось каким-то разновидностью гетто, и я всегда меня вздрагивал от... Ну, и когда меня там, говорят, там, писатель-сатирик, сразу тускнеешь, и юмористов...
Определили уже сразу.
Определили, да? А, ребята, а извините, там я не равняюсь, но, в принципе, а Гоголь у нас кто, там, а Свифт у нас кто?
Виктор, нет. Какая доля зала понимает юмор?
У меня 100%, просто ко мне приходит уже. Нет, это вопрос же, я понимаю смысл вопроса. Важно, чтобы не было недоразумений, чтобы пришли те, кто пришли к тебе.
Но они же знают, на кого они билет
знают
покупают.
Они знают уже, поэтому вот если они покупают билет, то можно быть более-менее спокойным. Если человек заплатил за тебя хотя бы 100 рублей, то он знает, за что он заплатил. А вот ничего нет страшнее, ну, сейчас-то у меня эта чаша миновала, а вот раньше, когда я работал там на телевидении, а это оружие массового поражения. И ты не должен апеллировать к людям, ты не должен центонами разговаривать, да, и ты не должен встраивать там. И я в программе «Итогой», в «Куклах», я мог позволить себе шутки для тех, кто понимает, какая-то встроенная цитата, но мой шеф-редактор все качал пальцем так, вот говорил, Виктор, телевидение, мы для десятков миллионов людей. Они не обязаны, да, разговаривать с центонами, опознавать ваши цитаты. Ты должен апеллировать. И это, естественно, демократизирует юмор и понижает его. Случаи гениальные, случаи, когда... Чаплинский гениальный случай, когда... Или Райкинский, между прочим, очень близкий, гениальный случай, когда юмор абсолютно демократичен. Пендель, торт в лицо. Чего тебе уже? Куда демократичнее уже?
Ну, по Бергсону, да.
Да, пендель по заднице. Но... Когда давал до Чаплина пендель Макс Линдер, это был другой пендель. У Чаплина это выходит на, да, на какие-то невероятные метафорические, там, сказать, и человеческие высоты в лучших случаях. В «Золотой лихорадке» сплошной гэг, да, сплошные, так сказать, пендели, но при этом это смертный ужас и это высокая комедия, настоящая. Но это уникальный чаплинский случай, когда это взлетает наверх, но при этом это абсолютно демократично, это может смотреть любой. Высоцкий такой случай, почему он уникален абсолютно. Абсолютно демократичен, любим всеми, при этом, ну вот просто от бомжа до академика Лихачева, да, все смеются, да, вот комические песни Высоцкого. Очень смешно всем, только над разным смеется академик Лихачев, да. Я видел однажды, лучшие номера Райкинские, Хазановские лучшие, там, когда Городинский писал там для него, лучшие номера. Это лезвие, когда и смешно и будь ты академику Лихачеву, и работяге. Они над разным будут смеяться, они будут разное видеть, но смешно будет всем. Но это уникальный, это очень редкий случай. Чаще всего смех прямо адресован какой-то, ну, все-таки какой-то группа. Все-таки для того, чтобы читать Вуди Аллена, ну, вот не смешно, да, вот Вуди Аллен, да, предполагает какую-то рефлексию свою собственную по поводу того, по поводу чего он шутит, да? И Вуди Аллен не абсолютен. Для меня абсолютная вершина, то есть для меня. Меня ничто так в последнее время там не до гомерического хохота. Но при этом понятно, что когда он позволяет себе шутить, пародировать Камю, да, или рефлексировать по поводу там постороннего, то я понимаю, что человек, который не читал постороннего Камю, ему там совсем не смешно, он просто не понимает, о чем речь. Смех в этом смысле очень такой, он очень разделяет, он не только объединяет, он и разделяет тоже. Я ушел очень далеко от вашего вопроса, куда-то учесал.
Виктор, возвращайтесь. Не хотел с вами говорить о политике, и не собираюсь говорить о политике, но не могу не спросить. Драма, проходящая через, так сказать, как дрожь, да, как землетрясение, я однажды попал в землетрясение, поэтому знаю, что это такое, вертикально, через стены, какой-то вибрирующий такой столб идет, и у тебя совершенно до дна земли нет ощущения надежности. Вот она нигде, ее нету надежности, потому что оказывается, что землетрясение, оно вертикально по ощущению. Так вот, наша драматичнейшая эпоха связана как-то с каким-то поражением в чувстве юмора?
Для меня, видимо, связано. Мне со стороны виднее, ну, по крайней мере, если говорить обо мне, видимо, со стороны виднее. Но мне говорили, что стало не смешно. Я сам цитировал Адорна, да, что после Беслана, он говорил, после Освенцима невозможно писать, так сказать, стихи. Понятно, писали стихи после Освенцима, но понятна мысль. Мне случалось выпускать программы, вот «Итаго», «Куклы» после «Норд-Оста», после «Взрыва домов», после «Беслана». Конечно, юмор – это вселенная, ирония, скажем так, это вселенная большая, огромная. И, пожалуйста, между Джеромом и Свифтом, вот тебе это пространство, и выбирай себе интонацию. Можно шутить и после Беслана, конечно, но это совсем не Джером уже. Это совсем другая интонация, другая дрожь в горле. Замечательно когда-то сформулировал Леонид Лиходеев, блестящий советский филетонист, вернувший, так сказать, после 30-летнего обморока этот жанр в русскую литературу. Он сказал, вам кажется, что сатирик смеется, да он ревет белугой. Просто это я уже развиваю метафору. Да? Просто устройство горла такое у сатирика, что вой, плач, отчаяние вырываются наружу смехом. Когда это устройство горла, ну, когда горло такое, и ты, ну, достаточно рефлексивно устроен, тогда на выходе, тогда Свифт или Гоголь. Тогда вот такой смех, когда это воет там отчаяние от несоответствия мира идеалу. Да, да, да. И выясняется, что можно попробовать даже пошутить после Беслана. Ну, собственно, вот Вуди Аллен же, вот я читаю его сейчас, вот шутки про Холокост. Можно шутить про Холокост, вопрос в том, над чем ты шутишь, как ты шутишь, куда направлено острие художественной сатиры, как говорил Зощенко, да, куда, да, и вот здесь очень тонкая вещь. Если с этическим аппаратом у человека все хорошо, то да, может быть шутка про Холокост, как у Вуди Аллена, потому что совершенно безупречное этическое чувство. В какой-то момент я прекратил программу «Плавленый сырок», потому что я стал повторяться, потому что...
Вы ее прекратили или вам ее
нет,
прекратили?
Нет, я прекратил в 2008 году программу «Плавленый сырок», потому что необходимость раз в неделю выходить с получасовой юмористической программой перестала иметь и смысл, и возможность, потому что они все время повторяются. История прекратила течение свое, как писал Салтыков-Щедрин. Да? История прекратила. Вот мы наблюдаем, все, тромб образовался, он встал, они повторяются. 17 программ по патриотическому воспитанию пережил. 17. Я пошутил один раз, когда они первый раз затеяли при Ельцине программу о патриотическом воспитании молодежи. Хорошо, отшутили. Второй раз, третья смета, 15-я смета. Они все пилят и пилят. Они все нас учат Родину любить. Они повторяются в формулировках. Я-то не имею права. И уже бдительная публика говорила мне, Виктор, а вы так уже шутили в 97-м году. Писали мне в 2008-м, да. Я говорю, как? А вот, все же, да, все ходы записаны. Я понимаю, что действительно эта шутка была у меня в 97-м году. Я забыл раз в неделю, понимаете,
52 программы в там, 48 программ в год. 10 лет, да? Ну, сотни, счет идет на сотни. Ну, где-то, да, значит, я...
Я этого сам уже не помню. Я начал повторяться, во-первых. Во-вторых, все-таки это какой-то диалог утром в газете, вечером в куплете. А когда в газете одно и то же. Я про это уже шутил. Я не могу 18 раз про патриотическое воспитание. Ребят, простите меня, 18-я шутка не получилась. Я либо буду повторять. И я ушел из этого, и уже потом амортизированная душа. Кроме того, действительно, после Беслана уже, после всего, и очень изменилось. Все-таки лихие 90-е не были лихие, но страшно веселые. Одно удовольствие было, все это разлюли малина, тоже мерзости было полно, но все-таки это была не такая кровавая мерзость, по большей части, не такая циничная мерзость. Все-таки было за что уцепиться. Человеческое что-то было в этих людях.
Убивали из пистолета, а не из дальнобойных пушек.
Да, как минимум. И какие-то рефлексии были, и была иллюзия, что можно как-то воздействовать, да, на них. И они все-таки были человекоподобными. Человекоподобными. Я вспоминаю Черномырдина, я вспоминаю Ельцина. Они были человекоподобными. Там свои, да, пироги, да, и своя этика, но все-таки это не были, все-таки это не был Сечин, Путин и Иванов, да. Ну все, 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 что я мог про них сказать, я сказал. И сейчас только уже вот повтор. Дальше, как в том старом анекдоте про то, как психи в сумасшедшем доме анекдоты рассказывают, да?
Номерами.
54, да, ребят. И я подумал, даже у меня была идея такая, совершенно постмодернистская идея, вообще прекратить разговаривать, а только говорить, только отслеживать. Но это нужен был хороший редактор. Так, повторяем программу от 90... Вот он что-то сделал, так, хорошо. И это я комментировал в 2002 году. Послушайте, пожалуйста. А вот это вот давайте, да? А сейчас что у нас, пиндосы, да, Америка? Давайте послушаем мою программу от 2003 года, да? А вот я про мюнхенскую речь говорю. А вот я это подводил итоги года, да? Все уже, то, что я мог сказать про них, я сказал давно.
Виктор, а иммигранты? Каков их юмор? Какие их... аудиторные ожидания. Вам с ними легко?
Мне с ними очень легко, потому что, ну, эмигрант эмигранту рознь, что я вам-то рассказываю, да? Мне с ними легко все-таки, потому что моя публика, она более-менее одинаковая. Те люди, которые приходят на меня, вот уже сейчас, когда ты просто юморист безымянный, а в зале человек, который пришел на вечер юмора, то в зале может совпасть твое представление о смешном с кем-то, но чаще всего не совпадет. Если люди пришли на вечер юмора, а под юмором они понимают вот это все, да, там в диапазоне от комеди-клаба до аншлага, то мы зря пришли в одно место в одно время. Но неважно, Нарьян Марс или Сан-Франциско, или Прага, или Иерусалим, на мой вечер придет какое-то количество десятков или сотен человек, которые читали те же книжки, что я, имеют схожее представление о смешном, поэтому они пришли на меня.
А ваша программа при этом меняется?
Нет, нет. Я могу немножечко в еврейской аудитории, там, в Израиле или какой-то там специальной мигрантской аудитории в Германии или Америке чуть-чуть добавить, собственно, так сказать, еврейской тематики. Ну, есть дико смешные там какие-то истории, связанные с этой тематикой. Я могу чуть-чуть больше это добавить. Но и все различие. Огромный массив текстов, 99-98%, потому что написано, не имеет никакой национальной окраски, и абсолютно не меняется репертуар, то есть я могу менять уже совершенно произвольно. И по смеху вы не отличите это на Рьян-Мар или Сан-Франциско. Не отличите, и по лицам не отличите, если не вглядываться просто в одежду. По лицам не отличите.
На Рьян-Маре еще, может, шикарнее одеваются,
да,
нынче.
Да, а, но вот если говорить об эмигрантской, социальные впечатления очень сильные, особенно на длинной дистанции, когда ты вспоминаешь брайтонскую публику там конца 90-х и сегодняшнюю, совершенно уже другие люди. В Брайтон всегда я приезжал напряженным, потому что, ну, понятно, такая специфическая, замкнутая, такое добровольное гетто. Люди, есть анекдот даже брайтонский, что мы в Америку не ходим, да, вот как бы там живущие там. Это довольно сложная, пожилая, сложная аудитория всегда была для меня. В последний раз приезжаю, огромное количество путинской эмиграции уже. Уже совершенно не национальная, не еврейская, путинская миграция. А дальше начинается поездка по Америке, и к тебе приходят дальше по профессиям. В Пало-Алто приходят программисты, потому что Силиконовая долина. В Сиэтле приходят технари, Боинг.
и все наши. А в Калгари Губкинский институт нефти и газа в полном составе, да. Несколько десятков губкинцев сидят, просто выпускников одного Губкинского института, потому что нефть в Калгари. В Калгари десятки тысяч новой эмиграции, нефтяники. Это уже не имеет никакого, это уже новая эмиграция. И вот я эти концерты в Америке и Канаде позволяют увидеть во всем драматизме то, что происходит сейчас с Россией.
Россию, которую мы потеряли.
Да, запасная Россия, я так когда же писал, запасная Россия. И ты видишь детей, их детей уже совсем маленьких, двуязычных, милейших, да, они уже в Канаде, они уже в Америке. Их продолжают воспитывать в русской культуре, традиции очень часто. Но все равно это уже... Вот мои одноклассники уехали, да, их сын, которого они годовалым вывезли из распадающегося, там сказать, взрывающегося огнеопасного Советского Союза, 90-го года рождения. Вот все уже, понимаете, значит, Массачусетс, двое детей, он по-русски говорит, а дети уже, да, их надо уже учить. И это уже все отрезанный ломоть.
Слушайте, срочно создавать в Канаде между Атлантическим и Тихим, создавать вот эту запасную Россию. Место до чёрта, все в березах.
Место до чёрта, все в березах. Похоже на Россию, только все же. Да, Канада.
Настоящую Россию
абсолютно
создать.
Абсолютно.
И начать заново.
Место. Так, остров Крым. Это идея, да. Эта же идея витает в воздухе. Да. Более того, я один мелкий олигарх или там очень богатый человек какое-то время носился с этой идеей купить где-то большой... Уже в разгар путинский, да, в разгар путинского подъема с колен. Он носился идеей где-то, так сказать, купить какой-то кусок остров, кусок земли. Вот и, пожалуйста, только для чтобы там русский язык был государственным.
Russians only.
Да. Но штука в том, что все равно она едет не техническая интеллигенция.
Дедовщина сама зародится.
Именно, к сожалению. Вот. Но сама мысль о том. И вот когда месяц путешествуешь по Америке, ни разу не перейдя на английский язык, значит, месяц по Америке и Канаде, не на английский, не на французский, если уж говорить о Канаде, да, и ты видишь, сколько людей, замечательных людей, живущих в русской культуре. Когда ты видишь эти библиотеки иммигрантские, потому что эти люди вывозили, да, вот эти библиотеки, а из пластинок Али-Бабу Смеховскую, да, и Юрского, который читает графа Нулина, что люди вывозили, да, какие пластинки. Когда видишь эти библиотеки, которых уже почти не увидишь в России, кстати говоря, вот таких библиотек, как ты видишь там, и понимаешь, что это сверхценность для этих людей.
Ну, еще бы, старенький Достоевский, старенький Бунин стоят, вот те, 50-х, 60-х, да.
Это уже, да,
ощущение невероятное.
Отдельная тема. Сережа Пархоменко, вот мой Сергей Пархоменко, мой коллега и друг, замечательно сформулировал, как у бабушки, как при бабушке. Значит, он покупал в букинистических не просто просто правильного цвета. Значит, десятитомник Пушкина должен быть коричневый.
Конечно.
Да? А Гоголь пятитомник должен быть синий. А Чехов должен быть зеленоватый. Или
зелененький,
серый,
да.
Серый.
С кукрыниксами. Да?
Да. Обязательно, да. Вот мы знаем про не просто там вообще Чехов, вообще Пушкин. Это само собой, что должно стать полное собрание, да?
Достоевский десятитомник стального цвета.
Именно.
Только он.
Да, да.
Кстати,
да.
Когда открываешь, ты видишь, что, во-первых, ни одной опечатки.
Да.
Во-вторых, отличные поля. Хорошо разваливается книжка.
Да. Именно. Как при бабушке.
Как при бабушке.
Вот замечательно сформулировал. И это очень близко нам. Когда это вот такая Россия, для которой сверхценностью будет вот такая библиотека, вот эти люди, их очень много. Они по преимуществу, по крайней мере, их очень много, и никто не может замерить, но то, что половина их там уже в Канаде, Америке и Европе, это точно.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Учителя». Культурные гуру, интеллектуальные наставники, духовные лидеры. Люди, повлиявшие на нас. Наш гость – писатель Виктор Шендерович.
Давайте вернемся все-таки к учителям, но к учителям в лицах. Вот я хотел не об идее учительства и взятия уроков от самой жизни, от ситуации, от истории, от драмы, да, а все-таки о людях, о фигурах. Кого вы с благодарностью вспоминаете, а кто, может быть, и жив до сих пор? Кто вас как пластилин мял и формировал?
Ну, они не знали, что они меня мяли, формировали
больше. Абсолютно, абсолютно. Больше поэтому части. Я с вами говорю, а не с ними, а
вот. Зиновий Ефимович Герц, с которым мне просто повезло попасть в этот, так сказать, в этот дом и за этот стол. И он, и его окружение, в котором было довольно мало звезд. Ну, Тодоровский, там был Рязанов, был Ширвин, был. А остальное, как в том анекдоте, из публики. Сидели люди, учителя, врачи, математики, интеллигенция. И Герт однажды выгнал из-за стола одного очень известного артиста, который позволил себе пренебрежительно отнестись к этим людям из публики. Ну, дескать, я звезда там, да, но я лучше знаю. Это вот настоящая элита. Элита, состоящая из людей, имен которых мы не знаем, да? Вот такая элита. Врачи, математики, ученые. Он, демократизм Герта в сочетании с его невероятной внутренней элитарностью, да, но абсолютный демократизм, не вот это соотношение толстовское, да, вот этот числитель-знаменатель, что человек – это дробь, где в числителе то, что он представляет из себя, а знаменатель – то, что он из себя строит. Вот гертовская дробь, вот это вот невероятный числитель и невероятно застенчивый знаменатель. Невероятно. Он не мог употребить по отношению к себе слово «творчество». Моя работа. Самая высшая похвала, которую я услышал от него в отношении собственной работы, там было несколько подлинных секунд, сказал он про фильм «Костюмер» с Якутом. Гениально! Это было, кажется, это было без позора. Это было не стыдно. Это было вполне пристойно. Вполне пристойно. Это была его почти высшая похвала себе. Про Паниковского, он так говорил, про Фауста. Вполне пристойно. Про роль Паниковского, сыгранную на Чаплинском уровне, на Чаплинском. Кажется, это было вполне пристойно, не стыдно. Вот его мера. Когда ты среди этой меры обитаешь, а потом тебе задают вопрос милый корреспондент, который хочет сделать тебе приятное. Что в вашем творчестве там? Боже мой, да? Какое творчество? Моя работа, говорил Герт. А потом в стык ты попадаешь в какое-то там глянцевое интервью какой-то там певички, которая говорит, что у нее наступил новый этап в ее творчестве. Она визажиста поменяла, и у нее новый этап в творчестве. Значит, вот Герт с его представлениями, с его этикой запредельный. Герт, который пошел обниматься с Ростроповичем в Париже во время концерта, увидев в зале Ростроповича, пошел обниматься к ужасу всего посольства, которое сидело там, которое разбежалось. Да, знал, что его потом не выпустят, знал, что, да, и что. Но он не мог не обнять Ростроповича. Сама мысль о том, что он его не обнимет, да, подумав об этих, была для него невыносима. Человек, который мог дать пощечину с риском для жизни, почти идя на смерть в 51-м году, человеку, который оскорбил его национальность. В 51-м году в Шалмане и должен был погибнуть в погроме. Да, его спас человек, которого он вспоминал, как одного из людей, которые спасли ему жизнь, вместе с той медсестричкой, которая вытащила его с поля боя в 43-м году. Его способность к благодарности, его способность к трезвой оценке, он не делил на своих... То есть вот он мог сказать про какого-то замечательного поэта, он говорит, замечательный человек, поэт средний. А про кого-то мог сказать там полное дерьмо, но безумно талантливый человек. У него не было этого, все свои хорошие, да, а эти... Он... Вот многое из того, что он из себя представлял, и его оценки, и его система координат, она была, конечно, немыслимой, запредельной. Его счет к себе, его поступки, то, как он в 93-м году в октябре пошел к Моссовету, он и Смоктуновский, там автоматы раздавали. Он потом был благодарен Гайдару, он говорил, то, что Гайдар сказал мне, куда мне прийти в этой ситуации, когда, ну, просто должны были погибнуть. Он знал свое место. Вот в этом смысле. Он не мог струсить, он вступался. А его представление о вообще человечестве, ну, это до слез. Одну историю только расскажу. В тот день, когда было заведено уголовное дело на программу «Куклы», в этот день мы должны были ехать к Герту. Ну, так, ну, тут планы поменялись, уголовное дело, и у меня в этот день пресс-конференция, но потом мы все-таки решили поехать к Герту. Герт узнал о том, что против меня возбуждено уголовное дело, из новостей. И он меня встретил словами: Витя, нет, а он меня утешал, успокаивал. Он говорит, они не посмеют этого сделать, не посмеют. А я спросил, почему, собственно, я не видел никаких оснований для того, чтобы они не посмели. Я спросил, почему, Зиновий Ильич, почему они не посмеют? И он на секунду задумался и сказал, ну, тогда никто не подаст им руки. И я заревел, потому что на его подвижном актерском лице отразился ужас. Он поставил себя в ситуацию, что он подлец, и все знают, что он подлец.
И никто не подаст руки. И для него это был абсолютный ужас, смертный ужас. В этом не было ни секунды, поверьте, актерства, попытки там произойти. Это была точка отсчета. Никто не подаст руки. И вот то, как он прожил, да, чтобы никто не посмел подумать о том, что он подлец, струсил, да, то, как он прожил, в сочетании с его, и, кстати говоря, ну, вот эти личные качества, которые были до блеска отдраены, конечно, самоиронией. И эта самоирония, он бы и без самоиронии был бы хорош, имел бы право, но он, это было что-то немыслимо обаятельное. Рассказывая какую-то историю встречи с зрителем, и вот, говорит, я вот, говорит, с этим лицом, которое обрыдло населению, говорит, он в пробросы идет дальше. И действительно, вот эта неловкость все. И для всех ведь зяма. И люди, которые каждый первый считал своим почему-то долгом хлопнуть его по плечу и назвать зямой. Язык отсох, Зиновий Ефимович. Как он это переносил, как он прощал, да? Ну, как он, какой он был, вот этот невероятный числитель и этот невероятно мелкий знаменатель такой.
Очень не хочется, Виктор, вас сбивать
с Герта.
С Герта, да. Но
еще.
Да, позвольте, вы так хорошо умеете говорить о других людях. Не о себе любимом, а о другом человеке. Вы так видите его качество и слабости его, и сильные стороны. Что я хочу еще один какой-нибудь портрет выслушать от вас.
Горин тогда, если второй, то Горин. А в 89-м году я поехал, это был первый-последний раз, когда я принимал участие в каком-то конкурсе. Вообще, то, что это мучение и унижение, и заведомо какое-то странное. Но это была юморина в Одессе. Я зачем-то прошел отборочный тур в Туле, где решали зрители решали аплодисментами там голоса. Это ужасно унизительно, потому что желание понравиться...
Это децибелами, что ли?
Ну, как-то так. Нет, они там голосовали, записки какие-то зрителей. А желание понравиться... Я ведь из театральной среды, студии Табакова, Олега, и завтра будет 40 лет, как я попал к Табакову 29 октября 1974 года. Желание понравиться – это то, от чего отучают актера, ну, в хороших институтах. Желание понравиться публике. От этого отучают. Ты должен заниматься делом, должен действовать на сцене, должен заниматься партнером. Забудь о них. Презирать камеру, да, в ГИКе учат. Презирать камеру. Она снимет, ты работай, ты занимайся делом. Желание понравиться, желание рассмешить во что бы то ни стало – это желание убийственное для писателя, пытающегося писать смешно. Как бы вам понравится, да? Но дальше мы знаем, куда это приводит, это желание понравиться публике. Потому что мы знаем эту публику. Что надо для того, чтобы рассмешить этих, да, мы знаем. Вот, пожалуйста, включайте и смотрите. И это был риск. И я вышел в этот финал и все проклял. На сцене, юморина в Одессе, жюри сидит, и состоящая из членов, в общем, каких-то портком, какие-то модельеры, какие-то журналисты, какие-то работники радио. Но председателем жюри по случаю перестройки был Горин Григорий Израильевич. И я в довольно печальной тишине читал какой-то свой такой довольно изящный рассказ. И Горин сидел у меня, слушал внимательно, смеха особенного не было. Я все проклял, я никакого места призового не занял, я в итоге занял там пятое какое-то место. Мне это казалось, как человеку самолюбивому, чрезвычайным, значит, поражением. Он потом подошел ко мне на последнем фуршете, он как-то приобнял меня и сказал: «Виктор, хорошо». Он был первый человек, который сказал мне, что я занимаюсь своим делом. Сказал: «Правильно, правильно, хорошо, на меня тоже не смеются», сказал он. «Не обращайте внимания». И он мне сказал: «Вот будете так работать, вот через какое-то время вы вот увидите». И назвал срок. Через 5-6 лет. Через 5-6 лет были куклы. Почему-то он попал просто... Ну, это совпало, конечно, он не мог об этом сказать. Он сказал мне тогда: «Виктор, я буду вашим рэбе, я буду вам... Если есть вопросы, звоните, я буду рад». Я не решался часто звонить ему, иногда звонил он мне. Хвалил или печалился, если я как-то уходил в бок со своего пути. Говорил: «Не надо, это производная Жванецкого, да, он это делает лучше, чем вы, вот это, да, у вас вот, вы же умеете так посмотреть». Он мне звонил иногда звонил я. Когда было это самое уголовное дело против кукол, то в зале, придя на эту пресс-конференцию, я увидел Горина, который приперся на край города, значит, чтобы быть там, чтобы я видел, что он здесь. И давал интервью, и говорил что-то, и защищал меня немыслимо. Но вообще сам его вид, даже если бы он ничего не говорил, просто сам вид. Вот он приехал. Он был невероятный друг. Немногие знают, что когда умирал Миронов в Риге, Горин
рванулся на ночном самолете, узнав об инсульте, узнав о том, что произошло, он просто поехал в Шереметьево, брал, взял и полетел туда. Он уже врач, чтобы что-то, ну вдруг, чтобы что-то суметь сделать. Он был невероятный друг. Он был вообще талант и человеческий дар, чуть не сказал, обычно ходят отдельно. И дедушка моей жены, скрипач, для которого Качалов был Вася, а Остужев Лёша, он в Персимфансе работал и в оркестре Малого и МХАТа, он говорил моей жене будущей: «Милочка, на артистов лучше смотреть из зала, он, не надо за кулисы, это будет расстройство». И чаще всего действительно расстройство подходить к талантливому человеку. Думаешь, зачем? Зачем я это сделал? И, да, оказалось, да, что талант как прыщ вот вскочил на какой-то заднице в очередной раз. Вот Горин и Гер, два случая абсолютной человеческой высоты, равный Божьему дару. Равный Божьему дару. Совершенно адекватно равно. И Горин в этом смысле был вот такой, если кого-то не хватает, причем не хватает практически не хватает. Не то, что вот какой был хороший человек, позвонить некому. Вот это ощущение, вот я бы позвонил, спросил бы, я бы услышал его оценку, когда не знаешь, да, потому что это был человек абсолютно этический, то есть это было на рефлекторном уровне, что Герд, что Горин. А вот этическая оценка была точной, почти биологически.
Рэба не хватает.
Рэба не хватает страшно. Рэба не хватает, некому позвонить.
Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Вы слушаете программу «Учителя» Виктора Шендеровича. Мой самый последний вопрос, предполагающий кратчайший ответ. К вам приходит молодой человек, юное создание, открытое для мудрости, чтобы ее воспринять. Вот теперь мы формулу переворачиваем. Вы учитель, не ваш учитель, а вы учитель. И говорит: «Дядя Витя, дай совет, как жить».
Ой, парализует меня.
На глазах у юноши?
На глазах у юноши, на глазах у девушки тем более парализует, конечно. Нет, я себя абсолютно... Я, что-то написал, если это кому-то кажется там интересным, ну вот, читайте. Наверное, я... Это жена моя сформулировала, мне кажется, довольно верно про меня, что мне вообще нельзя думать. Потому что когда я думаю, я поступаю неверно. Все, что я делаю правильно, я делаю, не думая, вот на биологическом уровне, поступая. И я несколько раз вспоминаю очень опасные моменты своей жизни, когда я мог, вот в истории с НТВ и так далее, когда... Я как-то лошадь, да, которую я позволял себе просто выбрести самому на жилье, побрести в правильную сторону. Я почему-то чувствовал, что надо поступить так. Я не мог даже сформулировать. У меня не было доводов. Очень часто не было доводов. Потом я убеждался, что когда я поступал интуитивно, я поступал, наверное, правильно, а когда я пытался посчитать, то считал я, как правило, неправильно. Поэтому я ничего сформулировать, наверное, не смогу. Единственное, что я недавно сформулировал, когда меня спросили, вот если человек задумал самоубийство, что ему надо делать? Спросили меня очень довольно серьезно. И это я знаю по себе. Надо выспаться. Надо выспаться, потому что точно будет другой день, и выяснится, что жить можно, выяснится, что твой позор не так велик, и твое несчастье не так велико, и то, что тебе отказала девушка, это, слава богу, это ты поймешь через какое-то время. Да? Ну, все, одним словом, будет другая жизнь, будет завтрашний день, и послезавтрашний будет. Вот это единственное, что я могу сказать точно, вот про выспаться. Про все остальное не знаю, правда не знаю.
И на этом мы заканчиваем программу «Учителя». Культурные гуру, интеллектуальные наставники, духовные лидеры. Нашим гостем был писатель Виктор Шендерович. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
По будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».